Глава 8. Демченко Сергей, парламентер, баскак и обличитель общественных язв. Крепко отличается жизнь сталкера, книжного, да игрового, от реальной работы, попавшего на такую должность здесь. В первом случае на огрызке ландшафта квадратиком 10 на 10 километров действует толпа романтических отморозков, числом таким, что в пересчете на единицу площади создает плотность населения больше, чем в большинстве же регионов России. Сам образ жизни их наталкивает на мысль, что половина из них – импотенты, а половина – пидорасы. Самые крутые и уважаемые вообще годами живут на огрызке без женщин и ничего, вполне удовлетворены. Они бродят, что-то ищут и исследуют, там, где уже каждый сантиметр обоссан, где каждый куст трижды осмотрен до нанесения на карту точного количества веточек. Плотность заставляет их палить друг в друга при встрече, что никак не мешает почти совместно квасить в барах, чудодейным образом сохраняя здоровье. Экономика происходящего их не грызет. Редкие подкусные ништяки у них покупают очень дешево, но средств хватает даже на экзоскелеты. Мизерность моторесурса которых в условиях среды страшно представить. Их постоянно хреначит током, окутывает ядовитым газом, по ним чиркают пули, их кусают, травят ядовитые сопля, свисающие с потолка. Живы черти! Вообще, иммунитет у населения опасного огрызка потрясающий. Количество суммарно убиенного за день по зоне монстрятины не приводит к эпидемиям холеры, несмотря на то, что сталкера категорически не любят лопаты. Но несмотря на все вышесказанное, нужно признать, что жизнь у них веселая и интересная. Они свободны, разгульны, вольны в выборе мишеней. Сталкеры из книг сидят у костров, слушая рулады под гитару, и всякий, кто умеет как-то брякать на инструменте, гарантированно найдет своих благодарных слушателей. Они вольны чатиться с помощью вечных неразряжаемых КПК, они в курсе и в теме. У них нет начальников, лишь условные главари. Не понравился – ушел. Везде одинаково романтично и ядовито. В рот ветерану смотрит молодняк, ловя каждое слово, впитывая каждую новую легенду. И про них пишут книги. Про нас вряд ли кто напишет. Не о чем. Найти что-то ценное, как выяснилось, чрезвычайно сложно. Нашли магазин поблизости – и все. Далее рутина, без просвета и продыха. Бесконечные хозработы, поручения в духе «мальчик, сбегай». Никого твоя деятельность, по большому счету, не интересует. У всех свои дела, свои заботы. Ты вечно что-то упускаешь, не знаешь, что произошло. Никто тебя просвещать не собирается, а новостных СМИ нет. На этой планете риск работы сталкера, пока что, во всяком случае, сродни риску охотника, не более. Только охотники приносят добычу каждый день. Гитара? Я вас умоляю. Костер? Только если траву палишь на полях. Женский пол есть, но на шею грязным мужикам, только что вернувшимся с рейда, никто не кидается. С барами вообще завал. Страсть как плохо у нас с барами. Отдельно бесит топосъемка. Скучнее работы не видел. Сбор гербария по наказу научников. Надо в настоящее дело, а его нет. Все обстоит так, что это самое дело ты должен вычислить сам. Не можем пока. Нам дали ПНВ, но экзоскелетов все нет как нет. Тащили мы тут с гоблином одну местную косулю. Может, я обратно журналисты хочу? А что? Создать газетку «Новая Россия» в 4 полосы. Собирать сплетни, большую часть тиража распространять по сокамерникам. А поздними вечерами спокойно сидеть в клубе, за шашками или на скамейках площади с девчатами из посада. На гитаре я могу, и неплохо. На самом деле у меня легкий депресняк. Нужно дело. Отправиться искать анклав с условным названием «Лесник», как я планировал, не получилось даже через 2 недели. Сначала мы были заняты установкой знаков, машиной по трассе и пешедралом вокруг замка. Дело было срочное. Покататься удалось немного. Чаще ручками-ножками. А тут еще наш главный инженер, зайдя в автомастерские, подложил мне жирнющую свинью. Критически оглядев наш автомобиль, он неожиданно спросил, причем в присутствии механиков, Гонте и шерифа, то есть свидетелей и комментаторов. Обычное дело, мужики тусуются около техники, терки трут, власти кости мнут. Уже традиция. Автомеханики, бокс-мастерские, обуютели воссоздали гаражную ауру, побег из курятника. Скажите, Сергей, а вы не боитесь на ней кататься?
Не понял, Евгений Иванович.
В чем должна быть причина моих опасений? Я не заметил подвоха. Машина все еще бандитская, нежно погладив кузов, заявил он. Кровной, так сказать, мести не опасаетесь? У меня похолодело внутри. Все. Здравствуй, здравствуй, новый гемор. Ну а сам-то что, не мог сообразить раньше? Точно, выпятив нижнюю челюсть, прошипел не ко времени заглянувший Гонта. Масть та же. Папа, папа, там в лесу та самая машина стоит, что нашего дедушку застрелила. Горчишная. Ты еще их на кол посадить пообещал. Буди дядю Витю и братиков, я за ружьями побежала. Могут, были случаи, авторитетно подтвердил Петя Укусников, наш шериф. Суд Линча есть один из главных атрибутов хаоса. Правы, Евгений с Гришей, машину сперва перекрасить бы надо. Лунев, только что поднявшийся с самодельной подкатной тележки, услышав такое рацпредложение, взвыл раненой волчицей. Не дам уродовать! Это заводская окраска. Тут три слоя полировка. Вы что, охренели? Где я вам так же покрашу? Или вы предложите мне кисточкой малевать? Ну зачем тебе? Философски заметил прапор. Позови деток с детсада. Дай им кисти. Через час тачку никто не опознает даже через лупу. А если серьезно, то инженер важную тему поднял. Нельзя на такой выезжать. Угробитесь. Так что, братушки, налицо конфликт. «Командир, не дам, лучше пристрели!» — уперся Костя, умоляющий, глядя на меня. «Что хотите? Не дам!» «Ну что вы, ей-богу!» — вступился за несчастного Костета Дугин. «Какие кисти? Какие дети? Вы что, из пещеры вылезли?» «Не надо ничего красить!» «Действительно! Очень добротное покрытие!» «Есть специальная пленка, уж не знаю, нано или не нано. Заказать с килограмм у Сотникова, как инструкцию к ней!» Потренироваться на кошках, вырезать фигурные профили двух цветов и вперед. Художница есть, подскажет, нарисует. Костец с надеждой обернулся, стоя уже у дверей. Точно, как же я сам не подумал. Заказали мы эту пленку. Естественно, Сотников ни разу не подорвался наш заказ исполнять впереди всего прочего. Он все больше инструментами занимался. А потому нас припахали на охоту. Ну, это мы без обид. Получив наконец-то материал, мы 3 дня тренировались, с учетом того, что основную работу никто не отменял. Ходили на зачистку хищников и за добычей, пристежкой, на рекогносцировку и примитивную съемку местности, пока нас не сменили 3 охотничьих звена, набранные из вновь прибывших, размещенных в посаде крестьян из Ростовской области. Мясо в анклаве теперь не переводится. В этом мире дичи много. Правда, по словам Сотникова и шерифа, людей из краев настоящей охоты. Место здесь не то. Типа лось не тема, косуля блажь. Им равнину подавай, где вероятно стада мягоньких копытных, а не костлявых косуль и местных лосей, жесткое мясо которых нужно варить минимум 8 часов. Охотников, как, впрочем, и всех остальных мужчин посада, наш командор вооружил все теми же бенельками. Но уже Рафаэлла не побоялся. Я, если честно, сомневался, что так будет. Привык к лапше на ушах по поводу огнестрела у народа. Он заказал и дал. Спокойно и без пафоса. Правда, пока без короткоствола. Так тихо разрешился мучивший многих наших вопрос. Вручить ли главное населению оружие, или, как Путин с Медведевым, будет десятилетиями продолжать умело морочить голову многословными «Не моги, порежешься». Оружие в дом получили все, кто живет и работает вне стен. Остальные мужики держали закрепленные, согласно моб-предписанию, бенни в пирамиде дежурки, А всякое хождение по замку с расчехленным и заряженным стволом шеф запретил напрочь, кому бы то ни было, поручив укуснику взять эту тему на контроль, включая проверку состояния стволов. Оружие брали при выходе на природу, и то далеко не все. Рыбачки-спиннингисты на плесе имели один ствол на группу. Получив ружье, большинство потеряли к ним всякий интерес. Гон-то силком на стрельбище загоняет. В деревеньке, между прочим, вакантным остался всего один двор, и за него шла драка. Так что недавно разметили 6 участков под постройку следующих домов. 4 попарно в продолжении улицы, 2 по бокам, от первых домов от замка. Скоро еще одна улочка родится, поперечная. В посаде выбрали старосту. Им стал Степан Хромов, кряжистый дядька в годах. Муж себе на уме, глава большого семейства, который и привел крестьянских людей из-под Самары в замок. Отчество у него Провович, так что не забудешь. С Сотниковым они долго беседовали, оговаривали, заключали устный договор. Уж не знаю, кабальный там, не кабальный, но мужики из жизни думали недолго, согласились. А как не согласиться, когда тебе дают хозяйство в безопасной зоне, защиту, медицину, причем очень сильную по здешним меркам, образование, средства производства, оружие, семена и прочее. Идиотом надо быть, уйти в неизвестность. Куда и нахрена? После того, как охотники обнаружили в 5 километрах к северу следы медведя с когтями под 18 сантиметров? Подобные звери на старой земле водились только на острове Кадьяк. Крестьяне, как и все, работали на общественных полях. Причем действительно работали, они учились, как мы. И держали собственное хозяйство, натуральный налог с которого Сотников со своими консультантами так пока и не вычислили процентно. Но и урожая пока нет, все авансом. Тем временем жизнь в анклаве обретала черты привычной. У шерифа закончилась спячка, аж 3 преступления. 2 групповые вечерние драки с кровищей из сапаток и кража сотового телефона. Нахрен бы кому он нужен? Это наша молодежь выплескивает свежий тестостерон. Сажать за решетку укусников никого не стал, но с упоением заполнил кучу бумаг, составил протоколы и акты, взял пояснения, пошил дела и даже пробил под это дело идею создания общественного суда. На общем собрании судьей выбрали кладовщицу Светку Гунину. У нее когда-то имелся опыт работы помощником судьи. Выбрали на скорую руку, на отвяжись. Временный она человек, но не бывает кладовщиков судей. По мне, так все это очень несерьезно. Но, тем не менее, всех повязанных она бодро приговорила к исправработам от 30 до 70 часов. Кроме того, собрана экспертная группа по выработке основ законодательства. За основу они берут ОК РФ, для начала исключив из него огромное количество пока что бесперспективных статей. Нужен нормальный юрист. Эксперты же собираются совместить все это с прецедентным правом. Полная ахинея. Правда, я в этом ничего не смыслю. Шамиль все еще в больничке. Сказали, неделю еще продержат. Потом его ждет 2 недели реабилитации. Но это я преувеличил. Легких работ. Монгол стонет, злится. Это он-то. Однако сделать ничего нельзя. Иначе врачи не дают гарантии на продолжение сталкерской деятельности. Сам Сотников 3 дня не выходит из башни. Во-первых, он сорвал себе поясницу. Свалился прямо на поляне. Вместе со 2-м взводом они таскали бревна от штабеля до замка. На пупе волокли по бревну до кромки леса. А там цепляли к газону и волокли на место. Инцидент прокомментировала примчавшаяся к грузовику зингерша. Вы чего добиваетесь? Все членами меряетесь? Вам что надо, мужики? Чтобы он тут с вами эти тяжеленные бревна таскал? Или чтобы свою работу качественно выполнял? Во-вторых, у него страшенный облом, и через это дело, как я подозреваю, на шефа накатил депресняк, но уже на всю голову. Дело в том, что смотрящие обломили нас с любым летательным средством. Даже маленькие беспилотники мы не смогли взять. Мото-дельтаплан можно в разборе. В габарит плиты он входит. А что толку? Нет желающих умеющих. Предлагали шефу взять один в запас до поры, но он затащил в этом лимите вертикально сверлильные и заточенные станки. А брать надо. Вдруг завтра и дельтики закроют. Буду убеждать. Облом ударил по нашим ожиданиям крепко. Особенно по моим. Отказы и раньше случались, но именно этот ушиб особо. Не дадут нам тут жить на халяву. А как мне грезилось. Поднял в воздух машинку, запустил, чик, и фотоснимок подстилающей поверхности готов. Чик, и тепловизор на брюхе засекает живое. Теперь все предстоит разведывать на нижнем уровне. А это тяжко и, главное, долго. Поклеили мы, учитывая отсутствие опыта, вполне качественно, так что сегодня можно идти в рейд. Но перед тем мне надо было подняться к командору, получить ЦУ. Я в его номенклатуре. В башне прохладно, свежо, но на лестнице темень, особенно если с улицы зашел. В который раз отметил, что лестницы в донжоне обыкновенные, пролетные. Всегда читал, что они должны закручиваться по спирали. А у нас вот так. Привычно. И хорошо, иначе как бы грузы таскали. На этаже главного тишина. Хата закрыта. Спит, что ли? Дверь в кунацкую открыта. Сашка меня заметил, кивнул, встал, пожал плечами, развел руками. Тогда я решил подняться к радисту Юре, с которым у нас в последнее время сложились приятельские отношения. Да и интересно тут, как в авиадиспетчерской. Сплошная аппаратура и вид с высоты. После того, как радист отбрыкался от пулемета, он повеселел, с головой ушел в работу. Работа у Ватикова частично сродни нашей. Радиоразведка. Днями и ночами сканируют эфир. Они с электриком Димой обосновались, но последний вечно по замку. То генераторы, то проводка. Мутноватый парнишка, но дело свое знает. «Привет, Кренкелем, как делище?» «А, это ты?» Юра чуть привстал со стула, стащил наушники с белой матерчатой каймой. «Чай будешь?» Не дожидаясь ответа, сунул ноги в тапки, пошел к электрочайнику. У него всегда энергия есть. Кроме генератора, еще и 4 солнечных батареи на крыше повесил. Сполоснув лицо, Ватяков вытер его полотенцем, висевшим на станине адского снаряда. «Не стреляли еще?» — я кивнул головой в сторону баллисты. «Не-а. Новые станции раздаем, учим, настраиваем. Послезавтра стрельнем, порадуем Бероева. Только у него есть явно гонтовская мысль. По необходимости привязывать к этим пикам взрывчатку. Хотят запускать мины метров на 500. Знаешь ли, мне это очень не нравится». «Понимаю. Что нового в эфире?» «Да вот думаю, пока не решил, докладывать уже шефу или нет», поделился сомнениями радист. «Ничего, по большому счету. А по небольшому, есть шумы на несущих частотах. Очень похоже, кто-то где-то семафорит. Но сигнал никакой». «Да», — опять посочувствовал я, не зная, что тут сказать. «А твой чудо-трансивер насколько далеко может связываться?» Юрка посмотрел на меня, как на Маугли. «Этот?» — он указал на станцию с надписью «Кенвуд ТС-2000. Что значит далеко? Ты чай-то пей, хороший чай, цветочный. На той земле я таким же ловил переговоры судов в Тихом океане, а связывался со всем миром. Ты же журналюга был, слышал про программу «Острова в эфире»?» «Нет, Юр, как-то мимо прошло». «Жаль. Ну, в общем, эта программа...» «Ладно, я что хотел сказать. В общем, сейчас с этой антенной откуда угодно можно схватить сигнал. От прохождения зависит. Как думаешь, почему эфир до сих пор пуст?» «Сложный вопрос», — прихлебнул Юра. «Печеньку бери». «Ну давай прикинем всякие там факторы. Какой процент заброшенных крупняков, таких как мы, смогли вовремя организоваться? Вот немцы смогли? Почему-то думается, что да. Англичане. Современные голубо-зеленые уже далеко не факт. Зуб ты не дашь. Видишь проблему? Потом, радист нужен в группе, чтобы был антенщик нормальный. Ну, как я, профи. Антенна – это все. Позавчера наконец-то поставил кушкрафт. Нужен сотников, чтоб не тратить вес на одну крутую биожратву и предметы комфорта. Или только на оружие для ушибленных аганзы. А комплексно, постепенно все дыры прикрывать.
Думаешь, сотниковые не везде получились?
А что тут думать? У нас до сих пор кое-кто ноет. Мол, а че он, я бы тоже смог. Только все болтались по замку и ничего не делали. Шушукались и курили последние сигареты. Стояли кучками, мужики отдельно, бабы отдельно. Никто и не собирался проводить собрание. Все сразу начали колоться по группочкам. Да ты и сам все видел. Будь те горцы чуть побыстрее, чем сотников, собери возле себя хотя бы пятерку молодых придурков, что сейчас во взводах. Что было бы? Захватили бы власть замки, установили нормальный бандитский порядок. Наверное, где-то так и произошло.
Значит, допускаешь, что менты-рейдеры сволота того же порядка?
Неа, не допускаю. Подобные замки не должны стоять настолько близко. Эти случайные, просто ушлые. Так что вот так. Где-то могли взбунтоваться, кого-то могли захватить. Плюс природа. Сухопутный кит влез и все сломал. Или динозавры какие. Да и времени прошло немного.
Так мы первые, загордился я.
Ну, вроде получается так, улыбнулся и он. Но видишь же, кто-то уже долбится.
Юр, отдай послушать. Я прямо загорелся.
Он крутил большое колесо черного трансивера одним пальцем, туда-сюда, пока еще чистая стратосфера тихо пела ему в ответ. Но вот шипение прервалось, и по комнате пополз слегка гудящий монотонный звук. Похожий то ли на стон, то ли на вой. Прерывистый, порой пропадающий. У меня по коже побежали мурашки.
Вот бы узнать, откуда и далеко ли они, помечталось мне.
Отстроятся, наладятся и узнаем, обнадежил меня радист. Я им иногда морзе отстукиваю, вдруг прочитаю. Тут за мной пришли. Вас командор зовет. Крикнул, и тут же исчез Сашка-адъютант.
Вот и хорошо, что зовет.
Сотников лежал в спальне на спине, кряхтел и злился на жизнь.
Садись, Сережа. В рейд собрался?
Так точно. Пора этих лесников найти.
Ты-то как, Александрович?
Да хули как? Ты там в лесах бабку мне найди, таежную, целебную. Или Анастасию, мать ее, с сиськами и звенящими кедрами.
Что, уже не верится в традиционную медицину, усмехнулся я.
Верится. Тебе когда-нибудь новокаиновую блокаду делали?
А мне делали. И сейчас будут.
Работать надо, а тут вон как вышло. Сотников начал осторожно поворачиваться. Какого я взялся за эти бревна? Ведь зарекался. Теперь мимо этой часовни спокойно не пройду. Сразу страх возникает.
Ну так псам это. Давай поговорим о деле.
Руку дай-ка. Командор кое-как обвалился спиной на подушке, с трудом подтянулся повыше.
Сереж, планы немного поменялись.
Я тут же подобрался, приготовился к сюрпризам. Наш дед пароход запустил. Вчера еще доложили. Молотили у берега, проверяли. Теперь говорят, что пора им в пробный рейс. Но тут проблема. Речники наши реалий местных не представляют в принципе. Что они видели? Серая каменная стена замка, шелест волн о борт, трюм с грязью и мазутой. Там они и жили практически. Кроме того, все они пока что для нас серые лошадки. Мы и не поручкались толком. Так что воспользуемся долгожданной возможностью. Надо сделать первый речной разведрейс.
Вот это да! Это здорово! Только что, получается, опять закрылись лесники?
Сажаешь на борт звено сталкеров. Задача Разведка по реке в обе стороны. Километров на 30, не знаю. Но самая важная часть задания – это западный берег реки. Чьи земли? Есть ли соседи? Что там есть вкусное или опасное? Каковы наши перспективы? И так далее. Сам не пойдешь. Заметив мой резко нарастающий протест, Сотников резко же добавил. Но вот что ты сразу бычишься? Что вы все такие нервные, самонадеянные? Небось, думаешь, я и сам соображу. Ну и что же не сообразил? Весь замок знает, что пароход уже стоит и тарахтит. И что ты спланировал? Где твои предложения по рейду за реку? Где вообще план работы хотя бы на месяц? Нету. Потому что ты занят. Пленку клеишь. Другой автоматы обклеивает. Железные игрушки вам важнее, чем знания. Как дети. Так что давай конструктивно и разумно. Лесников искать надо. И вы это сделаете быстро. Только вот за рекой пока нужны опытные сталкеры и только. А вот после нахождения лесников на месте будут нужны представители замка. Что ты на меня так смотришь? Никто первого задания не отменял. Ох, помоги повернуться, неудобно. Ага, так. Он очень осторожно повозился, устраиваясь в новой позе, и продолжил. Вот вы и будете представителями. Ты и укусников. Вдвоем и поедете. А своих двух архаров сажай на судно. Ну почему я? Вырвалось у меня. Почему не? Потому, прервал меня Сотников. Я когда здесь очухался, такой же вопрос себе задал. Почему мне эти бумаги сунули? Подумал и ответил. Вот и ты подумай, а я помогу. Потому что ты способен видеть картину правильно. Почти. Потому что башка варит, не зашорен. Да и укусников годен. Научился общий язык со своими поселковыми находить. Он не ОМОНовец, он участковый. На живой земле работал. Побудете, не тресните, дипломатами, представителями и просветителями. И вообще, выжми, вот советую, из себя излишнее желание стать великим чистильщиком пустошей. Общине сейчас более всего нужны солидные вербовщики. Вот всегда он меня сначала убеждает, а потом я хожу по замку и психую, как дурак. Почему то не сказал? Почему вот этот аргумент не привел? Напоследок подскажу кое-что из обдуманного до скрипа мозгов, совместно с нашими научниками. Чуть не каждую ночь тут сидим. Вот вы нашли магазин, что есть не что иное, как локальный ресурс. Назовем это так. В данном случае провиант. Мы вправе предположить, что есть еще такие же. Их немало накидано. Однако тогда мы должны предусмотреть и другие категории ЛР. Почему только продуктовые? А если есть ЛР с этикеткой «Средство производства»? А если оружие? Что побледнел? Эх! Сотников как-то погрустнел. Голос его стал тише. Ищи следы всего этого, Серега. Ищи. Собирай сведения, прямые и косвенные. Признаки, рассказы и слухи. Советую, опроси хорошенько пребывающих по теме. Да не спугни. ЛРки оставлены для нас или таких, как мы. Если их найдет малый кластер, толку не будет. Ресурс прожрут вхолостую, станки поломают, друг друга и людей постреляют. ЛРки априори наши, для общин с перспективами развития. Так должно быть. А будущее малых кластеров простое. Присоединиться или вымереть, как мамонты. Потому ты, Бероева, слушай, да особо не парься за бандюков. Их тут много не будет. Нет в этом идеи смотрящих. Ну, закинули человек 6-10 от силы. Смотрящим не это нужно. Они целые народы проверяют и фильтруют. Конечная цель пока не ясна. Но сам процесс именно такой. И это не мои сумасбродные идеи, а коллегиальное мнение. По большому счету, Серега, нам крупно повезло, что мы оказались объектом проверки и теперь строим устойчивую систему жизнеобеспечения, а не выпали в лес возле сраной сторожки, чтобы дрожать и ожидать, кто же нас первым обнаружит. Не веря никому от страха. Вот и лесники. Осторожное убеждение. Помни, там люди на взводе. Перспективно, командор, если это так, откликнулся я. Смело, конечно. Сложно. Информации нет. Даже страшновато, браться. Хотя бы пару таких производственных ЛР-ок найти, и можно производство запускать какое-никакое. Так в том и дело. Станок я сюда никак не затащу. Правда, и нормального токаря нет. Вот завтра. ДЭС проверяем на пробном запуске. Все готово. Поставили в подвале. Выхлоп вывели. Если пройдет нормально, займусь постепенным забросом малогабаритного оборудования. Куда это годится? 4 маленьких генератора на замок. Света до сих пор нет. Так вот, я же эту ДЭС по частям закидывал. Двигун, генератор, редуктор, муфты, подушки, пружины, блок управления. Станину вообще тут собирали. Любой серьезный агрегат нам извне недоступен. Значит, надо искать здесь. Чтобы нам, например, ППШ не собирать самим на коленке, как думаешь? Ох, давай еще повернемся. Я помог сотнику опять лечь на живот. С этой позы он со мной и попрощался. Сказать, что я охренел от всего услышанного, значит не сказать ничего. В общем, в который раз я вышел от шефа ошарашенный, слегка растерянный и с головой кипящий от мыслей. Ладно, пока выгрузимся. Надо группы собирать, озадачивать.